ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Студия Никита Воронков и Алексей Тимофеев. Это новостная разминка на радио «Спутник» в воскресенье, 22 ноября, 21-е. Я уже опережаю время, да. Всем доброе утро.
Привет, всем привет. Новая одежда в...
Где?
В смысле оформления, новое оформление программы. Про пороги вот это вот. Или я просто
давно не приходил? Не-не-не, ты просто давно не был, да. Это все уже классика.
Это классика. Это разошлось на цитаты.
Не знаю, как на цитаты, может быть, на отдельные небольшие джинглы. Итак... Приступим к новостной разминке. Сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники. Источники эти в разведслужбах американских сообщили о вероятном вторжении России на Украину. В связи с возможной эскалацией Вашингтон предупреждает и призывает европейских союзников разработать комплекс мер по сдерживанию России.
И не только европейских, но и, собственно, в парламенте тоже там идут всякого рода обсуждения. Сейчас все расскажу подробно. В общем, CBS, New York Times, Wall Street Journal пишут о возможной эскалации и о беспокойстве разведки Соединенных Штатов. Что якобы вот разведка предупреждает своих союзников в Европе, что вероятность вторжения России на Украину возрастает по мере похолодания. Ну, наверное, с военной точки зрения, ну, там, если быть алармистски настроенным, ну, наверное, можно там объяснить вот это похолодание, ну, чтобы там, так сказать, техника, наверное, не грязла, в грязи, в общем, да, не ковырялась.
Не увязала
в грязи, да. Не очень корявенько, да, получается. Ну, в общем, да, говорят, что вот по мере похолодания вот это вероятность вторжения зависит. Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада. Об этом сообщает New York Times, то есть намерены действовать на упреждение, чтобы не допустить подобного развития событий в Америке, вот в их парадигме. В общем, Россия еще не решила, что будет делать с войсками, которые собрала у границы Украины, пишут в американских СМИ. Однако в разведке США серьезно относятся к угрозе вторжения и не считают, что это блеф, говорят вот те самые неназванные источники в разведке. Но, опять же, вы приведите, пожалуйста, тогда какие-то аргументы, доказательства, не фотографии Смоленска, которые не граничат с Украиной, да, а какие-то, более, так сказать, наглядные аргументы. Но пока вот в рамках риторики это все происходит. Также сообщают, что действительно США подталкивают европейские страны к сотрудничеству в разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы. То есть давайте ударим решительно единым кулаком. Да, об этом сообщает New York Times. Сообщает также, что на этой неделе Брюссель посетила глава нацразведки США Эврил Хейнс, и Вашингтон поделился собственными разведданными с Украиной. А представители США говорят союзникам, что российские власти разочарованы процессом мирного урегулирования, который Франция и Германия запустили в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, начала вооруженного конфликта на востоке Украины, но почему-то это выносится в текст. Но мы-то и так все понимаем, об этом неоднократно прямо говорили и президент, и глава внешнеполитического ведомства России. Но все говорят, конечно, разочарованы процессом, потому что Украина не выполняет свою часть этих самых минских договоренностей, на них никто не давит, Москва вынуждена предпринимать всякие шаги, типа публикации дипломатической переписки, да, МИД, мы помним, опубликовал эту переписку, чтобы показать прозрачность, готовность к диалогу, готовность обсуждать план, Москва предоставила план, давайте по пунктам работать, нет, отказывается. Что может быть? Очарование от вот этого процесса мирного урегулирования. Ряд бывших американских чиновников утверждает, что Москва, возможно, намерена обеспечить безопасный сухопутный коридор между ЛНР, ДНР и Крымом. Ну, на карте, наверное, можно, так сказать, его прорисовать как-то, я не знаю. И тоже,
я прорисовал, кстати.
Одесса, там... Херсон, что как или как?
Нет. Это, ну, допустим, берем Донецк, да, и Симферополь как две точки.
Да.
И если строить вот через перешеечек, там, где Джанкой, да, то где-то 7 часов на автомобиле. А если же ехать через Ростов по Крымскому мосту, то где-то порядка 12 часов. Ну, то есть есть разница, но есть ли смысл в этом?
Есть ли в этом смысл, да? Ну, вот большой вопрос.
То есть, там такой трафик, что ли, грузовой, пассажирский, да, настолько или огромный, или что требуется товарооборот, да, настолько требуется коридор. Ну, это уже какие-то подтягивания.
Совершенно верно, да, натягивание совы. Да, значит, но стоит, наверное, еще вспомнить Роберта Менендеса, да, простите. Вчера сенатор США предложил ввести санкции против России в случае вторжения на Украину. Мы видим, да, что это действительно у них такой тренд, вот это вот на предупреждение. Ограничения против Владимира Путина, крупнейших банков, госкомпаний, Северного потока-2. Сообщается, что Сенат будет голосовать по вот этой инициативе Менендеса после перерыва в День Благодарения. Значит, что пишут американцы?
Еще ну, то Axios... есть через неделю, да, то есть не на предстоящее,
а... через одну, да. Это потребует от президента Байдена введения санкций и запретов на выдачу виз против высокопоставленных российских военных и разведчиков, занимающихся планированием, или осуществлением вторжения в Украину. И предусматривает дополнительную военную помощь Киеву. Вот инициатива Менендеса. Ну, тоже странное, да. Ну, то есть, военная помощь Киева тут понятно, все, так сказать, прозрачно, а когда выдача виз высокопоставленным военным разведчикам, ну, не знаю, такое себе. Поправка, ну, в смысле, инициатива Менендеса предусматривает санкции, как я уже говорил, против российских банков, госпредприятий, критически важных секторов, нефти, газа и полезных ископаемых, также запрет операций с первичными и вторичными суверенными долговыми обязательствами, вот это такая, ну, может быть, чувствительная мера, что может, по мнению Менендеса, нанести серьезный удар по экономике России. Но нет единогласного мнения. Вот я посмотрел американские СМИ, да, в рамках Конгресса, Сената нет единогласного мнения, как бы плюрализма вот этого двухпартийного, не плюрализма, а консенсуса двухпартийного нет. Почему? Потому что очень размытые формулировки. Об этом, собственно, и говорят противники этой инициативы. Они есть внутри США. Санкции вот в этой поправке Менендеса требуют от Байдена определения, что военные действия против Украины потребуют санкций. Это оставляет место для интерпретации того, пишут аналитики американские, какое поведение россиян можно считать переходом за пресловутую красную черту. Вот. А Байден должен сказать вот конкретно. Но посмотрим, собственно, да, еще полторы недели у нас там есть, как будет эта инициатива продвигаться. Ну и, наверное, реакция Москвы. Два слова. Ну, понятно, Владимир Путин называет вот эти заявления о планах вторжения алармистскими. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорит, что сообщение о возможных военных действиях России — это безосновательное нагнетание напряженности западными СМИ.
Я кратко резюмирую, вот здесь вот, если в одно приложение укладывать, в Штатах считают, что Россия разочарована в мирном урегулировании на Украине и хочет решить этот вопрос войной.
Военным путем, да, военным путем, прорубив коридор от непризнанных республик до Крыма.
Да.
Поэтому мы сейчас разработаем пакет санкций, чтобы этого не случилось. Ну, вот такая как бы... логика.
Да, мне кажется, вот такая дестабилизация, ну, явно, как бы, в кабинетах высоких сидят люди, обремененные интеллектом, и все это просчитывается. Зачем дополнительные какие-то пакеты санкций? Зачем, так скажем, нагнетание на себя гнева там какой-то части, возможно, большей части населения вот этих территорий украинских.
Нет,
и
когда
так далее,
в прошлый раз вот в весной было вот это вот обострение пресловутое, да, тогда как-то информационно и логически было понятно. Почему? Потому что, на мой взгляд, Россия действовала реактивно, в том числе проводя эти учения реактивно, она реагировала на вот эти слухи и, так сказать, такие возможности, предположения о том, что Киев пойдет в наступление на непризнанные республики. Поэтому проводились учения, поэтому информационно нагнеталась атмосфера, что Россия не позволит Киеву силой захватывать ДНР и ЛНР. Ну, а теперь какая почва у этого, совсем непонятно.
Да, и зачем России вот себе дополнительно вешать на баланс эти территории, которые частично разрушены?
Но тут разные могут быть оценки, Никита Сергеевич, разные.
Да?
Быть,
да. Думаете?
Да, конечно, но...
А так, например,
есть...
ДНР, ЛНР, они как бы не могут условно уголь за деньги поставлять?
Уже сюда? Поставляют. Уже поставляют. Все это на официальном уровне.
А что поменяется? Без денег можно будет цену брать?
Но как поменяется? Очевидно, что есть люди с не имперскими амбициями, потому что амбиции это типа надо воплощать, но... а с имперскими фантомными болями, понимаешь? Для которых ДНР и ЛНР является неотъемлемой частью
ДНР,
России.
ЛНР это даже не полностью Донецкой и Луганской области. Ну, как, о каких имперских здесь можно амбициях говорить?
Ну, как с миру по нитке и голому рубашка.
Ну, может быть. Ладно, делаем паузу, еще новости есть у нас. Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенных в делах. Так КНР отреагировала на открытие представительства Тайваня в Вильнюсе.
Верно. Китай в связи с открытием представительства Тайваня в Литве выражает резкое недовольство и решительный протест. Китайская сторона приняла решение о понижении дипотношений. Это в официальном заявлении МИДа китайского говорится. В мире есть только один Китай. А правительство КНР является единственным законным правительством Китая. Принцип одного Китая, в свою очередь, является всеобщим консенсусом международного сообщества и повсеместно признанной нормой международных отношений, а также политической основой развития двусторонних отношений Китая и Литвы. Ну, здесь действительно, ну, как-то Вильнюс впереди паровоза побежал, но паровоз, я имею в виду Джозеф Георгиевич Байден, который сказал, что США разделяет и следует принципу одного Китая, и нет никаких вопросов, да, нет никаких там коридора обсуждений. Ну вот, Вильнюс решил так. А в Китае говорят, что, собственно...
Так делать не
было
надо.
Было разрушено, да. Смотри, в сообщении ведомства говорят, что Китай был вынужден понизить дипотношения, принимая во внимание тот факт, что политическое основание для дипотношений между Пекином и Вильнюсом на уровне послов было разрушено. Очень, ну, громкое такое, на мой взгляд, заявление. Но в смысле... Громкое в смысле грозящее чем-то Литве. Правительство Литвы должно понести всю полноту, вытекающую из этого ответственности. Не знаю, там, честно говоря, можно посмотреть сейчас товарооборот между Китаем и Литвой, но там же не только товарооборот, там и всякие торговые пути и все прочее-прочее. Поэтому...
Ну, вообще, как, когда это все закрутилось, это же с лета история тянется.
Да.
Когда открылось, по-моему, литовское вот подобное представительство.
Торговое представительство.
На Тайване.
Да. Представительство Тайваня открылось в литовской столице 18 ноября. Оно не будет обладать дипломатическим статусом, однако сможет представлять консульские услуги. Руководителем назначен Эрик Куанг, возглавляющий аналогичный офис в Риге, где он именуется представителем, где он именуется представительством Тайбэя. Литва рассчитывает открыть свое представительство на Тайване в начале будущего года. Вот это, собственно, вот то торговое представительство. А Китай отозвал посла из Литвы в августе, а 3 сентября официальный Вильнюс сообщил об отзыве посла из Пекина, и Китай задействовал экономические рычаги, вот, приостановил грузовые железнодорожные перевозки и уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.
И еще, по-моему, сообщалось о экспорте продуктовых товаров, прекращении выдачи разрешений на экспорт. То есть, видимо, то, что было по контрактам, оно поставляется, а по будущему уже пока что нет, до разрешения ситуации. Кстати, в МИДе Литвы прокомментировали комментарий китайцев. Да. Говорят, что Литва подтверждает свою приверженность политике одного Китая, но в то же время и оставляет за собой право расширять сотрудничество с Тайванем. Так что, чем это все обернется, посмотрим. Пропавшая китайская теннисистка впервые за несколько недель появилась на публике. Спортсменка Пэн Шуай, которая обвиняла высокопоставленного чиновника из Центрального комитета Коммунистической партии Китая в домогательствах, посетила церемонию открытия финала соревнований по теннису среди подростков в Пекине.
Но странная и запутанная история, потому что концов уже не найти. В начале ноября СМИ писали, что 35-летняя Пэн Шуай в соцсети Weibo обвинила экс-члена постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывшего вице-премьера Госсовета, 75-летнего Джан Гаули, в том, что он принуждал ее к сексу, и заявила теннисистка, что несколько лет состояла с ним в отношениях. Надо сказать, что этот пост быстро удалили, аккаунты спортсменки тоже пропали из китайского интернета и соцсетей, и за постами, аккаунтами пропала сама спортсменка. В мире началась шумиха, потому что она такая очень значительная теннисистка.
Но она известная, в принципе, женском туре.
Совершенно верно. Начали бить тревогу. В частности, глава женской теннисной организации WTA Стив Саймон говорил о том, что необходимо, так сказать, предоставить полные сведения, где находится спортсменка и так далее. Потому что после вот удаления, выпиливания постов из соцсетей, аккаунтов и так далее, когда пропала спортсменка, стали появляться как бы ее письма в интернете. Со мной все в порядке, не переживайте, все хорошо. Вот этот Стив Саймон...
Я отдыхаю. Сначала я бросила, значит, произносил, теперь отдыхаю со спокойной совестью.
А Стив Саймон выражал сомнения по поводу подлинности...
Простите, домогатель. Я уже слишком далеко зашел.
По поводу подлинности вот этих появившихся сообщений, что все с ней все в порядке. Ну и вот теперь появилась китайская теннисистка на публике. Должно поутихнуть. Но вот этот Саймон, глава организации WTA, говорил, что готов вывести весь бизнес и представительство женской теннисной организации из Китая. И даже заявлял... Ассоциации, да, простите, даже заявлял о том, о готовности потерять, миллионы долларов, чтобы вот обеспечить безопасность вот этой Пэн Шуай. Вот такая история. Слава богу, все, она нашлась.
Все живы, хорошо, да, здоровы. Но мне видится здесь одно из трех. Либо действительно не допускается никакого поползновения в сторону высокопоставленных чиновников коммунистической партии. И даже если они были виноваты, то есть, Китай это не приемлет. То есть, никто не признает и не осудит. Второе, либо это сведение счетов конкретно с этим чиновником, просто как бы руками спортсменки ее использовали. Ну, а третье, это уже сами предположите, что.
Но это правда.
То есть,
но
как бы третье, это может быть все,
потому что
будет.
Вот эти вот фразы, что несколько лет состояла с ним в отношениях. Но вот молчал тогда, теперь появилось заявление. Это всегда мы безоценочно, да, но просто это позволяет делать такую палитру размышлений. Действительно, не может быть однозначного мнения. Но ровно то же самое, что там в Соединенных Штатах с любым харассментом и так далее. Каждый человек будет думать в рамках своей парадигмы.
Мосбиржа приостановила торги по ценным бумагам госкорпорации «Роснано». Общий объем облигаций компании, снятый с торгов, составляет порядка 70 миллиардов рублей.
Странная история и очень мало сообщений. Непонятно, что происходит. Есть оценки экспертов. В общем, с вечера пятницы сняты с торгов сразу 9 выпусков облигаций компании, размещенных в период с 14 по 20 годы. Держатели этих бондов заблокированы в бумагах. Значит, компания в пятницу... Роснано встречалась с кредиторами и крупными держателями облигаций. Обсуждались финансовые результаты деятельности корпорации, возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. На повестке дня, вот дословно, на повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества, возможные сценарии реструктуризации. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев. Но непонятно, дефолт, банкротство, что-то еще может быть, что будет происходить. Подчеркивается, что никакого решения на этом собрании принято не было, и Роснано планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами, а информация о дальнейших мерах будет доведена по мере появления юридической возможности. Ну, вот эти все экивоки уже начинаются, так сказать, юридические заковыки и загогулины. Мосбиржа вообще ничего не говорит по этому поводу, по поводу блокировки, ну, приостановки торгов облигациями Роснано. В общем...
Ну, такое не часто бывает, если вообще бывает. Вот я вообще не вспоминаю подобного. Еще и госкорпорация, то есть, казалось бы, самое надежное такое вложение, а тут бац, и все подвисло, и ты даже не знаешь, что будет в понедельник. Может, да. В понедельник вообще осыплется все.
Да.
Ну, но ждем понедельника, да. Вот инсайдерская информация говорит о том, что в понедельник что-то будет. РЖД пересматривает график курсирования поездов в связи с потребительским спросом. В дочерней компании перевозчика заявили, что будет отменено или сокращено почти 45 поездов.
Первые два вывода. И хорошо, и плохо. Хорошо почему? Потому что компания демонстрирует гибкость, да, и реагирует на сезонность, на вот этот потребительский спрос.
Ну, то есть больше не готовы гонять там порожняком, условно, совершенно поезда, верно, себе в ущерб, да, а да, как да, бы... Да, да, Просчитывает еще по деньгам.
Демонстрирует гибкость, там, это хорошо. С 18-й стороны, сам факт падения потребительского спроса, если он не связан с сезонностью, в общем, наверное, должен
быть. Похоже, он связан с сезонностью, судя по датам, которые вот, да, указывает дочка РЖД.
В общем, изменения в графике затронут, там 44 поезда. Изменения в графике затронут экспресс Москва-Петербург, поезд Белой ночи, Петербург-Вологда, поезд номер 15, Москва-Волгоград, Москва-Нижний Новгород, Нижневартовск-Москва и Челябинск-Москва. Так что, если кто-то из наших слушателей, в общем, проверяйте, так сказать, подлинность билетов и планируйте по-другому. Это не значит, что теперь поезда между Москвой и Петербургом
не будут ходить никогда.
Нет, просто какой-то конкретный рейс на какое-то конкретное время, на какие-то конкретные даты, вот его отменили.
Так да, что... там просто очень много дат, и лучше бы, конечно, посмотреть всем на сайте РЖД, если собираетесь куда-то отправляться этим путем.
Да, при этом в компании ФПК, это дочка в РЖД, обращают внимание, что в новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным маршрутам между регионами Центральной России на курорты Северного Кавказа, Черноморского побережья и в популярные горнолыжные центры между городами Урала и Дальнего Востока.
Посмертные лайки. Размещенный в интернете ролик блогера Губденского, погибшего в результате аварии на Кутузовском проспекте, накануне набрал более 1,5 миллиона просмотров.
Да, под постом оставлено более 13 тысяч комментариев, в том числе слова соболезнования, сочувствия. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве. В них потом, в эти автомобили, врезался еще один за рулем БМВ, который стал виновником аварии. Был автоблогер вот этот Губденский. Я не знаю, как правильно, Губденский. Я никогда не смотрел его. Он погиб, и его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице. Позже стало известно имя этого пассажира. Это был президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Жуткая авария. Губденский шашечник. Светлая память, но тут сложно говорить. Человек скончался, но мы должны как-то быть объективными, да, и так эмоции вот эти вот.
Ну что, его же действия привели,
совершенно верно.
Люди, и к смерти еще одного человека.
Да, еще одного человека, люди, которые были в этих машинах, которые пострадали помимо BMW M4, которую он только-только купил, получили многочисленные травмы, но от госпитализации отказались. Что известно? Что известно? В 2020 году Саид Губденский был лишен водительских прав на 7 месяцев. Тогда он повесил на свою машину подложные госномера. Летом смог снова сесть за руль. То есть вот, ну там несколько...
Да, а в этот же день, когда произошла авария, он со своими товарищами снимал видео вот такого же характера. Давайте подрифтим прямо в черте города и вот что-то подобное. Но, в общем...
прошлом году Губденский привлекался к административной ответственности 13 раз. Осенью 2020 года был арестован, лишали прав на 7 месяцев. В общем...
Ну вот это все в копилочку Эдварда Билла и подобных историй. Почему-то они повторяются.
Которого он обсуждал, кстати.
Да.
Он осуждал.
Осуждал, но вот так вышло. На этом новостная разминка заканчивается. Работали для вас Алексей Тимофеев и Никита Воронков. Спасибо.
Новостная разминка.